Хочу коснуться сегодня, на фоне окружающих нас событий, к некоторым вещам, которые касаются наших глав. Сейчас у нас наша ближайшая глава, завтра мы будем читать яйца. Это выход Якова из Бершевы. И реально это его женитьба. И строительство почти всего, основано на нашего народа. Хочу коснуться тоже нашего праотца Якова, нескольких, даже не деталей, некоторых основ, это не детали. Мы здесь не раз говорили о том, что то, что говорится, что Яков был Ешев Оэлим, есть два объяснения. Одно объяснение Раши, то, что имеется в виду три учения Шема Евера. Есть объяснение каббалистов, Шера Евра и других, и Безор, по-моему, так приводится, я точно не помню. Это точно приводит Шера Евра. Имеется в виду два дома учения. Дом учения Авраама и дом учения Ицхака. Это было два очень разных дома учения. То есть, как известно, Авраам привел в этот мир, раскрыл в этом мире меру добродеяния Творца, мили тахесед, это то, что называется на нашем языке, он был меркава, мили сахесед, он был буквально колесницей, через которую раскрылась в мире мера добра Всевышнего. А Исаак у него был совершенно вроде бы другой. Он, его называется, его мида называется мидата гвура, мидата пахад, то есть мидата дин. То есть через Исаака в этом мире мы постигали и постигаем, сколько можем, сколько нам доступно. В этом мире раскрылось то, что насколько надо бояться Всевышнего, насколько трепетать перед ним, насколько нельзя, невозможно отступить от его воли. То есть, безусловно, конечно, для Ицхака вершиной его это было то, что он стал жертвой. И он был совершенно без всякого сопротивления или чего-то, он был готов быть жертвой. И более того, Раши приводит, что изначально он сказал Ишмоилу, что если Всевышний потребует его быть жертвой, он готов быть жертвой. Если вдуматься в эти вещи, эти два учения, эти два дома учения, они очень, так сказать, разные. И они проявляются и сегодня. Есть люди, которые все, их основная часть жизни – это как помочь другому, как сделать добро другому. Они, безусловно, и боятся Творца тоже. Но все-таки вопрос, какой их, так сказать, жизненный двигатель, что их движет. Есть люди, которые гораздо больше заключены в себе и больше волнуют, не дай Бог ничего не нарушить, в это вкладывают очень много сил и так далее. Два разных пути служения Творцу, и они имеют источник. Это путь Авраама, это путь Ицхака. Это не... Безусловно, это все не идет. Не идет только-только. Невозможно быть в пути Авраама, если не быть человеком богобоязненным. И, безусловно, и то же самое и Ицхак делал много добра и так далее, и так далее. Вопрос все-таки, где-то основная линия. Основная линия. Когда мы говорим, что Яков, он сидел буквально в шатрах учения Авраама и Ицхака, это значит, что он приобрел, он объединил обе эти линии. Поэтому, когда мы сейчас говорим, что мы сыновья Якова, то мы не несем в чистом виде меру Авраама и не в чистом виде меру Ицхака, мы сочетаем ее вместе и то, и другое. Но просто есть разные пропорции, разные сочетания. Более того, если вдуматься в слова Маараля, на Пирке, вот, там есть такая книга, сейчас вышла по-русски, Дера Хаим, он объясняет, что и в Торе есть вот две эти линии, были так называемые пары передачи Торы времена второго храма, так называемый зугот, они называются еще, зугот. Так один это был, то, что называется Наси, а второй это был, ну, так называемый Авбейдин, глава суда. И он говорит, тут эти две линии. Одна линия это добродеяние, а другая линия это действительно более строгого суда. Как это проявляется в Торе, я объясню очень просто. Есть сегодня величайшие главы Ишив, которые их Тора, это Тора, которую они обучают и наставляют предыдущим поколениям. А есть раввины, которые их основной труд это принимать решение по закону. Пример это, допустим, Рав Шах и Рав Лёшев. Четко очень пример. Две линии. И, конечно, все мы вместе, мы потомки Якова, которые эти две линии совмещают. Просто эти разные сочетания, они это все это в рамках то, что мы называемся потомком Якова. Яков это он умеет сочетать и то, и другое. Есть, когда мы говорим, поминали эти слова, что праведники, мы сказали, что Авраам был колесницей, которая спустила в этот мир, раскрыла в этом мире меру добродеяния Творца. Вот есть, вот Ицхак раскрыл меру, как надо Творца бояться. Он раскрыл в этом мире, насколько Всевышний Творец грозный и страшный. Это нам так не хватает этого понимания, этого ощущения этого. Есть выражение одного из великих хасидских ребе. Оно очень мне не нравится, это выражение, но я понимаю, что он имел в виду. Он сказал примерно так, это были Польша или Украина, он сказал так, я хочу, чтобы мы из хасиды боялись Всевышнего, как боятся волков. Всевышний не волк. Но речь идет просто о физическом страхе. Это то, что имел в виду. Не дай Бог, Всевышний это не волк. Но ощущать страх. Просто пример, что такое страх перед Творцом, который нам так не хватает. Был такой великий человек на Святой Земле, Равис Бриска, Вицекзеев Соловейчик, то был, видите, был известен очень большой богобоязненностью. Он всегда волновался и переживал. Выполнили то, что ему было надо исполнить, цельно, правильно и так далее. Как-то его спросили, один из его близких, дорогой Рав, ну почему вы так волнуетесь? Вы всегда это делаете хорошо. Почему надо волноваться заново? Почему? Рав ему ответил, ты ложишься спать на кровати без бордюрчика. Ты боишься упасть или нет? Говорит, нет, не боюсь. А если эта кровать будет стоять на краю пропасти, тоже не будешь бояться? Буду бояться. Ты же не падаешь с кровати никогда. Ну, ты почему-то чего-то бояться? Тут пропасть. Вот и разница. Для тебя опасность наружной воли Творца – это как кровать, которая стоит на полу. Даже если упадешь, ничего страшного. А для меня, как кроватька, стоит на грани пропасти. Это вещи, которые нам, к сожалению, далеко не постижимы, но немножко представить какое-то представление. И когда мы говорим, что наши отцы в этом мире явили в мир раскрытие мер правления Творца, просто коснемся того, что в этом мире раскрыл Яков. Яков. Он был, получил от Авраама и Ицхака. Я помню очень хорошо, это, как-то слышал это объяснение этому от Рав Шимшона Пинкуса на один стих в Шир а-Ширим. Там сказано так: «Дойди цах ве-эдом, дегур мервово». «Дойди» – это имеется намек на Всевышнего, а «кала» – это намек на еврейский народ. Как известно, тот, кто когда-то открывал Шир а-Ширим. И что такое цах ве-эдом? Всегда красный свет, а-дом, он намекает на меру суда. На меру суда. Ацах это соответствует, не точно перевод, но это соответствует, это некоторое проявление белизны. Белизны. А белизна это всегда намекает, символизирует меру добра. Меру добра. То есть, так сказал Рав Пинкус так, что договориться, что Всевышний нам открывается как своим великим добром, так и раскрывается своим судом. Своим судом. В чем величие Творца? Часто происходит совершенно одновременно. Одновременно. Одновременно есть, появляется как тяжкий суд, также великое благо. Есть, живет сегодня в Нейбраке, дай ему много лет сил и здоровья, очень такой достойный еврей, Рав Ицхак Эльхонон Гибралтар. Он издал три тома воспоминаний. Он мальчиком вырос в Ковно, пережил все перипетии гетто Ковно, и чудом и он, и его отец, и все братья, то были там, все спаслись, кроме матери. И он оставил, он писал очень интересные воспоминания. Он там приводит один разговор в третьем томе, по-моему, в третьем томе. Был такой большой мудрец Торы и праведник, Прогамадский, произошел по фамилию, и в Ковно. Тора чудом спасся в гетто Ковно. Так ему сказал, там, в гетто Ковно, был еще мальчик, 13-14 ему был. Следующую вещь. Вокруг сейчас происходит ситуация, когда видим, что огромная часть нашего народа присуждена на смерть. Это то, что происходило. Но говорит, но есть, которой присуждена жизнь. И ты посмотри, увидь, сколько чудес Всевышний делает тем, кому дарована жизнь. Дарована жизнь. Вот понятно, что это история самого автора этой книги, который описывает совершенно уникальную ситуацию, как он, его отец, его братья выжили. Выжили. То есть, давайте просто вещь просто поймем. Удивительные вещи. Мы это не раз говорили, надо сказать это еще раз. Мы все знаем эти слова. «Коль-коль Яков, едаем и да Исав». Голос-голос Якова, а руки-руки Исава. Это сочетание, оно имеет очень разные варианты. Есть вариант, когда руки Исава, не дай Бог, поражают наших ненавистников. Иногда они поражают нас. Иногда, так сказать, ни то, ни другое. Так вот, конечно, самое страшное, то, что мы помним из рук Исава, кроме разрушения храмов, понятно, это последняя катастрофа. Последняя катастрофа. Но параллельно с этой катастрофой те же руки Исава, они в нескольких местах, они охраняли и помогли спастись Тори в катастрофе. Я просто про несколько примеров. Удивительные примеры. На днях был Йорцайт великого главы Швед Каменец, рав Борух Рейба Лайбовича. Он умер в Вильно, где-то после начала Второй мировой войны. До этого немцы оккупировали Каменец, там, где был Шишивый. И в обмен в то время его оккупации, пока они не уступили это русским, в начале Первой Второй мировой войны, они, понятно, везде сразу били евреев, но вот его они чаще охраняли. Есть еще более удивительная история. Известно, что Адмур Мегур, автор книги Имре Эмес, он чудом спасся из катастрофы. Он под конвоем гестапо был вывезен за пределы оккупационной зоны. Гестапо его охраняло, отправил его. Но самое большое, так сказать, то чудо, которое мы знаем, это история Шватмир, которая вся спаслась, практически вся спаслась из места катастрофы. Каким образом? Был секретарь японского консульства, который был немец, великий поклонник Гитлера, и, скорее всего, агент Абвера. У него была просто одна очень странная вещь. Он не был антисемитом. Как это считалось, я не знаю, но это бывает такое вещь. Так он, есть один из моих друзей, свой зубник, отец его был из Германии, он умер несколько лет тому назад, так он подружился с этим агентом Абвера и вместе организовывали визы для Шватмир, чтобы выехать в Японию. То есть, что мы видим здесь? Удивительная вещь. С одной стороны, руки Исава вокруг безжалостно уничтожают все страшно, буквально, самое простое. То есть, есть какое-то представление, что такое посланники сатаны, так это были они. И нет, так сказать, более, то есть, четкого определения. А с другой стороны, в этой же ситуации, там, где Всевышний постановил жизнь, там, где слова Торы и слова молитвы были на должной высоте, там, где построена жизнь, там руки Исава помогали, спасали. То есть 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 Всевышний, нет никакого силы над нами, никогда не было и не будет, кроме воли Творца. То есть, если есть приговор, не дай Бог, по суду, по строгому суду, тем, кто служит этот приговор, то тогда есть исполнители приговора. То есть, силы зла в этом мире, они исполнители приговора. Они не вершат приговор, они только исполнители приговора. Они могут соблазнять, могут быть обвинителями свыше, но не они властны. Не важно ни над чем. Но они могут эти приговоры исполнять. Так были ситуации, когда это сочетание вместе. С одной стороны, мы видим величайшее благодеяние, величайшую помощь свыше. И в то же самое время, может быть, параллельно происходит событие, которое действительно страшное событие. Это одновременно. Это то, что у нас сказано в словах «люди цах вэдом». Цах вэдом. С одной стороны, мера благодеяния, с другой стороны, мера строгого суда. Я все это говорю сейчас, просто коснуться событий последней недели в мире. Эти события, которые стоит о них задуматься о этих событиях. Во-первых, с одной стороны, это резня, которую устроили другие посланники сатаны в Париже. Что там говорит? Что там говорит? Говорит очень простую вещь. Что то, что они сделали в Париже, то хотят сделать они здесь с нами. Только гораздо хуже. Гораздо хуже. Что нам говорит дальше? Но почему это не делают? Что Всевышний это делать не дает. Не дает. Это буквально это слова Агады, что в каждом поколении хотят нас уничтожить, а Всевышний спасает их из их рук. Чтобы холдер бедор омдемарин лахаласаин. Говорит, Бог на сайну мед. Мы просто не всегда понимаем, не всегда, так сказать, ощущаем, что, чего они хотят, к чему они стремятся. С одной стороны, есть еще одна вещь, что стоит нам задуматься. Знаете, сегодня был очень тяжелый день. Сегодня погибло 4 еврея на Святой Земле, 3 жителей Эрец-Исраэля, 1 молодой парень из Америки. Это очень тяжелый день, потому что каждая жизнь – это целый мир. Это целый мир. И это большая боль, и надо научиться не терять ощущение важности каждой жизни. Каждой жизни. С одной стороны, то есть я думаю, если правильно помню, не было такого тяжелого дня вот последние полтора месяца, как сегодня. Не было такого тяжелого дня. Был-то, то есть, мне там было близко к этому, когда был один день Малкей Исраэль, и потом и Армон ха-Нациб, но все-таки четверо убитых не было такого в один день. А с другой стороны, давайте просто увидим то великое добро, которое сделал Всевышний нашему народу в Париже. Я не проверял все, не знаю. Но то, что говорят, то, что я слышал и так далее, евреи в Париже не было ни одного убитого. Это очень непросто. Это места, которые всегда там полно евреев. Знаете, парижские евреи, это не община Каменец в Новиакове. Это не обнающий вот, большая их часть, огромная его большая часть. Это люди, которые хорошо перемешаны со всей французской жизнью. Вот происходит совершенно страшная бойня в нескольких местах в Париже. Но всегда там полно евреев. Где евреи? Нет. Нет. Это что такое? Очень просто. Есть у парижских евреев одно достоинство. Большинство из них это наши сефардские братья. А сефардские братья, они более традиционные, чем ашкенази. Поэтому даже если там были евреи, которые субботу не очень тщательно соблюдают, но так как они, так называется, шумрей масорет немножко, но вечером, в лель шаббат, они сидят на субботней трапезе. Потом не было евреев. Не было евреев. Это просто есть такие слова, которые говорят, что больше, чем евреи соблюдали субботу, суббота охраняла евреев. Вот давайте просто увидим, что в Париже суббота сохранила евреев. И нет никакого другого этого объяснения. Кроме того, что Всевышний так и запланировал, безусловно. И давайте вдумаемся в эти вещи. Безусловно, что эти выродки, они не планировали евреев не задеть. В этом я не сомневаюсь. Не сомневаюсь. Но реально они выбрали единственный день, единственное время, когда место это было, а не было евреев. Я скажу одну вещь. Я помню еще хорошо. Мы скоро будем отмечать, кто-то помнит это, 25 лет войны Персидского залива. Мы жили здесь, понятно, был большой страх. Но видели очень большие чудеса. Помню очень хорошо, когда после первого Ниссана, после того, как в Пурим кончилось все эти события, в нашей Ишиве Шватаран выступал Рав Шимшон Пинкус, он сказал об этом так, что это события Персидской войны, Персидского залива, это был поцелуй от Всевышнего. Я вот цитирую, помню эти слова. Давайте просто вещи эти просто поймем. Вещи надо просто видеть. Знаете, всегда есть у нас проблема. Проблема очень простая. Ну, я объясню на одном простом примере. Когда у человека болит зуб, и даже зуб это даже что-то попроще, какая-то есть какая-то заноза нарывающая, не сильно, не опасно. То есть он весь погружен в эту болящую занозу. Жизнь не мила. Все хорошо, слава Богу. Дети хорошие, и то хорошо, и это прекрасно. Но заноза. Жизнь не мила. И нам надо уметь когда видеть окружающие нас события, не жить столько с ощущением занозы. Понимаете, когда гибнут 4 еврея, это не заноза, это очень больно. Но если вдуматься в это, а что на самом деле хотят наши враги? А что они замышляют? Давайте скажу в двух словах. У меня нет никакого сомнения, что по Эрец Исраэль ходит постоянно несколько тысяч убийц с ножами в карманах. Просто они боятся, они в какой-то момент боятся его вытащить. И их никто не ловит, просто они боятся его вытащить. То есть есть там огромное аккумулированное зло, которое имеет источник. Источник его на наши грехи. Нет у него другого источника. Так вот, нам надо увидеть одну вещь. Это то, что я хочу, чтобы вы увидели более ясно на основании того, что произошло в Париже. Да, у нас есть много боли. Каждый еврей, он очень важен. Он говорится в Масехет Санедрин, когда свидетели должны дать показания, что евреи на предыдущей смертной казни их предупреждают, что вы учтите, что каждый он равноценен всему миру. Он очень важен. Но если посмотреть, весить эти вещи, сколько есть у нас боли, а сколько у нас есть добра, это примерно пропорция, это как заноза к здоровому организму. И опять же, понимаете, нам надо научиться видеть эти вещи из чего? Из того, что происходит с народами мира. Понимаете, дело сейчас не во Франции. Но давайте просто пойдем, увидим о том, что происходит у наших соседей в Сирии, в Ливане, в Египте. Как все эти террористы друг друга перебивают беспощадно. То есть, я не знаю, сколько уже погибших в Сирии. 300 тысяч или 500 000, я не считал. Но это цифры близкие к этому. Это просто поймем. В принципе, теоретически они, конечно, должны воевать с нами, теоретически. То, что все вроде бы хотят. Но Всевышний это делает это иначе. Они будут друг с другом. Но что просто мы увидели, даже еще один маленький пример. Мы здесь несколько лет переживаем ракетные обстрелы была история лет 9 тому назад с Ливаном, и с Газой и так далее. Мы видим нашу боль, мы видим нашу тревогу, мы видим и раненых, и убитых. А давайте просто поймем другую сторону медали. Стоило посмотреть, а что происходит с другой стороны границы. Лучше такого нам даже не представлять. Я не обвиняю израильских солдат ни в чем. Нам надо... Мы имеем право защищаться от убийц всеми способами, которые надо, чтобы спастись от них. Я сейчас тоже кого-то обвиняю. Просто надо увидеть две стороны медали. Одно место, когда Всевышний защищает, а другое, когда Всевышний не защищает. Вот и все. последнюю, то есть, я не помню сейчас, последнее, это вот год назад, в общем, он 12 тысяч ракет. 12 тысяч ракет. Практически без результатов. Надо просто нечего увидеть. Там тысячи погибших, страна разрушена и все прочее. Понимаете, я не радуюсь, потому что они разрушены. Понимаете, совершенно не важно. Если пусть им будет хорошо, мне это не моя сказать проблема. Не важно, чтобы они нас не трогали. Нет? Ну просто надо просто увидеть. Есть места, где Всевышний охраняет, а есть места, где Всевышний не охраняет. И надо понять, что может быть ситуация, не дай Бог, что и нас не будут охранять. Не дай Бог. Это тот урок, который надо сделать. Надо делать чего? Надо исправляться. Потому что то, что показывает Всевышний и в Сирии, и в Ливане, и в Газе, и в Европе, он просто показывает нам силу зла, когда оно взрывается. Это нас обязывает. Чтобы мы подумали о том, как во-первых, в первую очередь, постоянно Всевышнего благодарить за тот Минск, который нам делает. Мы же живем здесь на пороховой бочке и буквально видим каждый год, что хотят нас уничтожить, и Всевышний нас спасает. А с другой стороны, понять, что это, понимаете, есть проблемы. Человек привыкает жить на пороховой бочке, его ничего не волнует, все в порядке. Так было, так будет, все в порядке. Это очень опасная ситуация. Она знает, что от нас требуется исправление, от нас требуется, чтобы у нас был истинный кол Яков, голос Якова, как и Тора, так и молитва. И когда мы об этом забываем, когда мы привыкаем, что все в порядке, то нам напоминают. Сегодня был тяжелый день напоминания, очень тяжелый день. Знаете, есть несколько способов напоминания. Одно напоминание, когда происходят какие-то события в Париже, а другое, когда происходит в Эрец-Исраэле. Поэтому надо просто учиться делать вывод для себя и то, что происходит в Париже, не дожидаясь того, что происходит в Эрец-Исраэле. Кстати говоря, если уже коснулись Парижа, я хочу все-таки коснуться одной очень важной вещи. Учитывая, что последние события в Париже, они в частности проявили нам силу, как шаббат наш народ охраняет, я думаю, что это же называется, есть так называемый сладкий мусар. То есть буквально есть наставление сладкое. То есть что есть сладкое? Ты видишь, как хорошо, когда делают хорошо. Человек, который не понимает сладких наставлений, и на него могут, не дай Бог, свалиться не сладкие. Мы сейчас увидели, немножко увидели силу Шмират Шаббат, даже какой-то. Сколько евреев спаслись в силу того, что просто они были в эту ночь, сидели с своими семьями и отмечали шаббат. А давайте просто подумаем, что если мы действительно усилились в соблюдении шаббата, так многие вещи бы изменились. Понимаете, всем нам требуется усиление в соблюдении шаббата. Мы не всегда знаем алахот, и мы, к сожалению, может быть, иногда далеки от того, что называется шмират шаббат ки илхата, соблюдение субботы по закону строго. Это пишет Хафец Хаим в своей книге «Шемулам», которая есть по-русски, несколько глав, которые касаются этой темы. Поэтому я думаю, что в качестве благодарности Всевышнему, что действительно суббота оградила евреев от этой бойни в Париже, нам бы очень хорошо было бы укрепиться в соблюдении шаббата. Идемте дальше. То есть я хочу, чтобы вы поняли следующую вещь. Допустим, в период катастрофы, там была ситуация, когда мера суда, мера страшного суда была очень сильной. То есть этот вот Дуди Цахве Адом, это был очень-очень Адом, очень красный. А цах, то есть буквально белизна, то есть, что касается милосердия, отправлялось гораздо более узко, касалось гораздо меньшего количества людей. Мы сейчас, слава Богу, живем в период, когда все наоборот. Все наоборот. Надо просто вещь просто понять, что мы живем в период, когда действительно милосердие Творца, оно огромное. Да, у нас есть боли, и надо их болеть. Есть трагедии, и надо их чувствовать, чужие трагедии. Это не так просто, но надо их чувствовать. Но надо не забывать общую картину, а не жить с ощущением занозы.